Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «90-е. Время надежд». Евгений Григорьевич Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Я Нателла Болтянская. И сегодня у нас в гостях президент и генеральный директор Игорь Бунин Института политических исследований.
Центр политических технологий.
Здравствуйте, Игорь Михайлович.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами, собственно, мне кажется, что тут такой мостик от 90-х к дню сегодняшнему. Значит, 2 недели назад был опубликован, обсуждали доклад. Доклад, связанный с необходимостью демократизации. И, в общем, как бы можно сказать, что обсуждение закончено. Пресса, так скажем, свое отговорила. Но меня вот вопрос, который меня очень беспокоит, что получается, что, несмотря на свертывание многих пунктов демократии, все-таки необходимость в демократизации, о которой так часто говорит Евгений Ясин у нас в эфире, она, видимо, назревает. И на сегодняшний день есть задача разработать вот этапы демократизации. Я правильно поняла, Евгений Григорьевич?
Значит, я сказал бы да, правильно, добавлю несколько слов. Дело в том, что после смены лидеров выступление Центра политических технологий вот Игоря Михайловича было первым, посвященным проблеме демократизации. До этого, как бы все выступления, если и были, они относились к, я бы сказал, к таким отвязанным демократическим радикалам, которые просто стали вспоминать, что а вот что мы потеряли, что надо восстановить, причем никто из них не держал в уме мысль относительно того, чтобы начинать эту демократизацию практически. Значит, связка событий, предшествовавших появлению доклада Центра политических технологий, была такая. Вот этот самый институт современного развития, который возглавляет Игорь Юрдин, и где председателем попечительского совета является Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, конечно, не он, а Юргенса, предложили Игорю Михайловичу с его коллективом подготовить некий материал, посвященный возможностям демократизации в современной России. Вот они это сделали. Что интересно, это обсуждение и текст доклада вызвали оживленную полемику. Причем полемику, я бы сказал так, 2-3 голоса со стороны радикалов, которые тут же сказали, что это полная ерунда, трусливость и так далее. Вот я здесь видел статью Владимира Милова, который сказал, что полная беспомощность, ничего мы так не делаем. А с другой стороны, поток буквально, поток, так сказать, выступлений, я бы сказал, патентованных кремлевских политологов, я бы даже добавил, в основном нового поколения, выращенных за последнее время, которые накинулись на этот доклад. Что там такого, это мы сейчас как раз обсудим. С моей точки зрения, я не могу сказать, что я поддерживаю все, что там написано. Я, потому что где-то там недалеко от радикалов. Но
здесь, как, отвязанных, да?
Вот отвязанных. Ну, я сам-то привязанный.
Крепко?
Нет, не очень. Недостаточно.
Кусается,
а то бы мне предложили, а не вам, писать этот доклад.
Ну, поэтому, наверное, не пригласили.
Ну, наверное, да. Ну вот, во всяком случае, я прочитал с интересом. И с моей точки зрения, именно с практической точки зрения, эта вещь очень важная. Кроме того, что она первая, она важная, потому что попытка осмыслить, при каких условиях власть согласилась бы начать делать какие-то шаги в противоположном направлении. Но вот теперь я предлагаю дать слово Игорю Михайловичу. И вот все-таки вы уточните, можно ли сказать, что от Юргенса и вы получили заказ на концепцию демократизации, умеренную, не порывающей связи с проводившейся ранее политикой, не создающей угрозы потери лица для главных деятелей режима, которая все-таки позволила делать какие-то шаги.
Я так бы даже к Юргенсу добавила еще имя попечителя.
Нет, да давайте оставим его в покое, потому что лучше уже там среди откликов таких враждебных, там каждый раз ссылки на Медведева, и что, дескать, закладывают Медведева, разводят их, Медведева и Путина, и, значит, тогда не ходим, ну, в общем...
Вообще, пытаемся совершить государственный переворот, да, вот по крайней мере.
Да. Ну, пожалуйста.
Нет, ну, никакого запроса нам не поступало. Ни от Медведева, ни от Юргенса. Был предложен сделать доклад, значит, целью которого
предложение было...
Нет, предложение, естественно, было, но да. не было нашей инициативы. Это было предложение разработать доклад. Мы проинтервьюировали 40 экспертов, причем достаточно известных. Здесь были бы 5 или 6 бизнесменов, 10 политиков, политологи, социологи, представители общественной группы. Я могу перечислить все фамилии, поскольку нас обвинили в том, что это все анонимно. Мы разослали анкету, потом наши интервьюеры пришли, проинтервьюировали этих 40 человек. Кроме того, были проведены фокус-группы, чтобы понять, что такое запрос на демократию, существует в этой стране или не существует. Надо было тоже понять. Мы посмотрели всю социологию, которая существует. Потом мы не первый год, а, мягко говоря, с 91-го года этим занимаемся профессионально. Это наша профессия, мы политологи. Мы и политологи, мы и политтехнологи, и социологи, и социальные психологи. В общем, всегда занимаем первое место по цитируемости давным-давно. Поэтому... Но у нас было внутреннее ощущение. Мы понимали, что если начнется нетерпение, а нетерпение часто начинается. Помните Александра II? Вот только начались реформы, он чуть-чуть замялся, задумался, не сразу перешел, и началась стрельба. Вот нам этого не хотелось. Нам не хотелось бы, чтобы было нетерпение. И мы хотели понять, с какой стороны должна идти демократизация? Сверху, снизу, сбоку, вместе? Поэтому эти проблемы и были главной целью доклада. Понять, как она должна проходить, с какой скоростью. Вопрос, причем все опрошенными, проинтервьюированными нами специалисты, никто не отрицал необходимость демократизации. Один человек сказал, что нет, вот статус-кво – это идеально. Притом, когда он пришел уже на обсуждение, он сам высказал точку зрения, что да, надо меняться.
Игорь Михайлович, объясните, пожалуйста, если посмотреть на опыт 20 века, то демократизациям, проходившим в странах, например, Восточной Европы, предшествовал некий слом системы. Хотя, если взять, например, Советский Союз, то можно сказать, что демократизация шла сверху. Правда?
Да, у нас в Советском Союзе демократизация пошла сверху, она вызвала такой быстрый переход, прямо половодье началось. Все помнят эти, сам участвовал, все помнят все эти хождения, огромные демонстрации и так далее. Вызвало резкую реакцию, и это привело, с одной стороны, к демократической системе, с другой стороны, к краху Советского Союза.
Можно ли говорить, что тогда, например, запрос на демократизацию был, а сейчас его нет? Где демонстрации, где...
Ну, запрос как таковой активного нету. Есть очень сильный пассивный запрос. Как ни странно, в обществе есть очень сильный пассивный запрос.
В чем он заключается?
Ну, мы там разбили на несколько разных групп, опрошенных, проинтервьюированных. Есть группа авторитарных людей, которые просто по психологическому типу авторитарны. Их не очень много. Если взять на опрос, по опросам, это 15%, 20% максимум. Это обычно люди... среднего возраста, мужчины с таким авторитарным комплексом, как его описывал Адорно. Это классика. Вот. Есть оппозиционеры, которые за демократию...
Адорно это такой социолог.
Да, очень известный.
Ну да, но не обязанный знать.
Нет, не обязанный. Вот вы уже объяснили.
Спасибо, Евгений Григорьевич.
Вот. Есть люди, которые голосуют за компартию, они не демократы по сути, но они в оппозиции, поэтому им демократия необходима. Есть огромное количество пассивных демократов. Огромное, в том числе и в «Единой России», которые считают, что без демократии жить нельзя. Очень сложно и трудно.
Но вот. Когда надо голосовать, они все голосуют по...
Да, они голосуют, потому что они находятся перед неким выбором психологическим. Или Севрюжина, или Конституция. Вот Севрюжина – это кондиция синакванон, непременные условия. Вот никто сейчас не хочет отказываться от социального контракта, который заключен с государством. Государство заключило этот контракт, оно дало населению наконец-то возможность жить и более или менее свободно в частной жизни. Это огромное приобретение, потому что мы раньше в частной жизни не имели этой свободы. И возможность наконец-то потреблять. И вот за все 73 года мы потребляем. Поэтому, но внутреннее ощущение у этих людей, что демократия необходима в широком смысле слова.
Я хочу сказать просто для уточнения, что первый раз, когда социологические опросы показали, что число недовольных решением Путина больше, чем число довольных, это был случай отмены выборов губернатора. В этот момент было видно, что вот, ну, социологические опросы первый раз показали, что...
Кто показал это?
Почти все это институты.
Они как бы как заговорившись.
Но потом показали. Это все было принято, потому что огромный авторитет Путина, да. Он перекрыл неприятие вот этого назначения губернатора.
Горькую таблетку.
Нет, это просто приняли, потому что есть человек, который является авторитетом для большинства населения.
Но вот есть и другой момент, что... Уже тогда, когда пришли на последние парламентские выборы и увидели, что вместо фамилий и портретов, которые были раньше, появился список с этими символами партии, которые никто не знает. Кроме КПРФ, по-моему, никто не знает. Теперь там появились ограничения, там, что 5% уже вылетает. Еще против всех нету. Ну и понимаешь, вот у меня лично такое было ощущение.
То есть выплеснуть свои ощущения в выборах нельзя?
Да, что это уже не выборы. Что это не выборы. И вот как бы, мне кажется, что вот настолько переборщили со всеми этими поправками, изменениями, уточнениями и так далее, что выборы стали терять легитимность. Никто ничего не говорил. Опросы все, Путин побеждал, так сказать, с неизменным, превосходным.
Ну, по сути,
мне кажется.
Евгений Григорьевич, ну я бы еще вернулась на полшага
давайте
назад.
Давайте все-таки мы на этот момент остановимся. На самом деле отношение к выборам амбивалентное. Благодаря вот этому социальному контракту, значительная часть молчаливого большинства голосует как за Единую Россию, молчаливого большинства, так и за Путина. Голосовали за Путина без всяких проблем. И на президентский, и на парламентский выбор. Это огромное молчаливое большинство, для которой заключили этот социальный контракт. И для них этой проблемы не существует. Другой вопрос. Когда людей лишают выбора, это бьет по тем, кто проводит выборы, кто побеждает. Потому что отсутствие, психологическое отсутствие выбора, оно заставит людей... брать бюллетень и уничтожать с собой, искать графу против всех, которого нету, любыми способами выражать какую-то форму протеста. Но это характерно только для новых средних слоев. Основная масса, она вот в рамках этого социального контракта. В то же время, а еще потребность в демократизации, в нормальных избирательных, нормальных выборах очень сильна. Психологически очень сильно. И, наконец, есть очень небольшая группа, вот, о которой мы говорили, 10-12%, которые являются настоящими демократами в полном смысле слова.
Игорь Михайлович, объясните, пожалуйста, когда на рынок продвигают новый товар, первым делом ищут потенциальных потребителей, да? Вот на сегодняшний день потенциальные потребители демократии. Не так давно, если я не ошибаюсь, Левада-центр проводил опрос, и выяснилось, что дееспособные мужчины 35, по-моему, 40 лет, которые имеют отношение к бизнесу и сами, так сказать, создают свое благополучие, очень даже имеют мысль в большом количестве взять и свалить отсюда к чертовой матери, потому что не гарантирована безопасность, потому что считают, что высока коррупция, и потому что не видят, так сказать, особых свобод.
Ну вот у нас это шло под категорию мелкий и средний бизнес. Мелкий и средний бизнес, который был проинтурирован частично на фокус-группах, вот это люди, которые вы описали, они реально не видят 100% гарантии политического и социального выживания, но не то чтобы свалить с скорее быть пассивными, перестать быть субъектами политического и экономического действия. Что такое любая модернизация? Модернизация предполагает людей активных в экономической сфере, в политической, социальной сфере. Раньше, в 90-е годы, вот эти самые модернизаторы появились. Это были гражданские инициативы различные, которых было достаточно много. Вот. Это были сами предприниматели, это были активисты политических партий. То, что классический Турен, французский социолог и политолог, описал как субъектов политического действия. Вот они в 90-е годы появились в разных местах, и даже группа Турена специально приезжала в начале 90-х годов, чтобы их изучать. Вот сейчас они все ушли в частную жизнь, если пассивные. А для них самое главное не действие во имя социальных, то есть национальных целей, а...
Чтобы меня не доставали.
Меня не доставали, у меня частная жизнь, у меня жена, не трогайте меня. Естественно, инициативность и деятельность у таких людей, она резко упала по сравнению с каким-то прошлым периодом. Поэтому в этом, это одна из проблем. Почему невозможно... лишив демократических альтернатив, дальше продвигаться по пути модернизации. Если это модернизация индустриальная или постиндустриальная, это возможно. Потому что что такое постиндустриальная или индустриальная модернизация? Когда мы создаем фордистские заводы, где все фиксировано. Время, когда ты пришел, фиксировано, когда ты уйдешь, фиксировано, где, что ты делаешь. Каждый шаг фиксированный.
Фиксировано рабочее место.
И рабочее время, место, и время. Все фиксировано. И тогда нужно взять из деревни людей или из других стран, как угодно, создать эти фордистские заводы, и это пройдет, проводится модернизация. Сейчас требуется человек совершенно иного типа. Человек инициативный, человек, живущий сам, сам располагающий своим временем, своим местом, пространством. Все, он другой.
Образованный.
Он другой.
На этом месте,
разные мысли
на этом месте мы с вами прервемся и продолжим разговор с Игорем Буниным буквально через пару минут после новостей.
Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».